Добрый день! С вами я, Егор Яковлев, и проект «Цифровая история». Мы продолжаем наши исторические видео, встречи с академическими учеными. Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Кудрявцева, специалист по античности. Сегодня мы поговорим о Юлии Цезаре. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы симпатизируете этой исторической персоне?
Да.
Да? Почему?
Ну, не я первая, не последняя женщина, которая ему симпатизирует, да, и не только женщина. Юлий Цезарь, несомненно, одна из самых харизматичных персон всемирной истории, и харизма его, она вот нетленна и проникает сквозь века.
Из какой семьи происходил Юлий Цезарь? Давайте вот с этого начнем.
Юлий Цезарь происходил из знатной патрицианской семьи, ну, может быть, даже самой знатной патрицианской семьи, поскольку эта семья вела свое происхождение к сыну Энея, троянского героя, который считается прародителем римского народа, и вот у него был сын, там как бы есть разные версии мифологические, то ли еще от троянской жены Креусы, то ли уже от его италийской, латинской жены Лавинии, которого звали Асканий Юл. Этот Асканий Юл основал город Альба-Лонгу, а потом выходцы из Альба-Лонги, Ромул и Рем, основали город Рим, названный в честь Ромула Рома. И Юлии считали, что они происходят вот от этого самого Асканий Юла. Бабка Цезаря Марция вела свое происхождение, ее семейство, от одного из римских царей, Анка Марция. Так что в предках у Юлия Цезаря были цари и богини, потому что Асканий Юл, сын Энея, по преданию приходился внуком богини Афродиты, она же Венеры, потому что Эней был сыном троянского вельможи Анхиза и вот этой вот самой богини любви и красоты. Ну, это, конечно, мифология, да, но то, что семейство было знатным, это несомненно.
А какое воспитание он получил? Как вообще воспитывали знатного молодого человека в Древнем Риме? Что он обязан был уметь?
Так, хорошо воспитывали, ну, во-первых, как бы домашнее воспитание, конечно, то есть едва ли он ходил там в школу, но то, что с ним занимались прекрасные педагоги, это несомненно. Это уже эпоха билингвизма, да, вот так называемая эпоха великих завоеваний была в истории Рима, которая началась с пуническими войнами и которая закончилась тем, что Рим стал хозяином сначала западного Средиземноморья, потом восточного Средиземноморья, покорив Грецию и Македонию. И вот начиная где-то со второго века до нашей эры, римские аристократы, они также свободно говорили по-гречески, как и по-латыни. Собственно, в таких вот ключевых моментах своей жизни, о которых мы, видимо, еще будем говорить, известные всем фразы, ставшие крылатыми выражениями, Юлий Цезарь произносил именно по-гречески. У него было прекрасное риторское образование. Он обладал, несомненно, ораторским даром, и это, кстати, признавал Цицерон, величайший римский оратор. Он, ну, конечно, он считал, что самый лучший оратор – это он в Риме, но вот номер два – это даже вот по его собственному признанию, это Цезарь, если бы он решил профессионально дальше этим заниматься, несомненно, он бы составил, ну, вот такую очень мощную конкуренцию Цицерону. Цезарь превосходно владел родным языком, и я имею в виду, конечно, не разговорным, а письменным языком, поскольку он же еще и писатель, помимо того, что полководец и великий государственный деятель, и его записки о Гальской войне написаны на превосходной латыни. То есть это язык очень емкий, одновременно выразительный. И вот когда изучают латинский язык, да, школяры на протяжении уже многих веков, первое сочинение литературное, которое они читают по латыни, это записки Юлия Цезаря. Так что человек, он был весьма и разносторонне образованным.
А скажите, пожалуйста, уже в юности что-то предвещало великую будущность Цезаря?
Ну, в общем, несомненно. Ведь юность его пришлась на такой очень смутный и драматический период в истории римского государства. Это первая гражданская война между Марием и Сулой, марианцами. и с уланцами, и юный Цезарь оказался в эпицентре всех этих бурных событий, благодаря в том числе родственным связям. Дело в том, что его тетка Юлия, естественно, да, все девочки в Риме получали имена по родовому имени, в этом смысле римляне были абсолютно некреативным народом по части женских имен, да? Поэтому все те, кто рождался в семье Юлия в Цезаре, получали имена Юлии, да? Если их было несколько, то порядковый номер присваивался. Так вот, Юлия, тетка Юлия Цезаря, она вышла замуж за Мария. Мария такой очень известный полководец и амбициозный лидер так называемых популяров. И его соперником был Сулла. И в 88 году началась, собственно, вот первая гражданская война, когда Сулла, у которого отобрали командование войне против Митридата, со своими легионами не выступил против, ну, как бы Мария и одновременно против Рима, то есть он захватил Рим, и Марий бежал. Потом Сулла, правда, должен был отправиться на войну с Митридатом, он покинул Рим, и к власти вернулись сторонники Мария. Марий сам вскоре умер, это был 86 год до нашей эры. И Цезарь как раз в этот период женился на дочери Люция Корнелия Цинны, которую, естественно, звали Корнелия. И Люций Корнелий Цинна после смерти Мария – это фактически глава марианского правительства и глава Рима до своей смерти в 84 году. И когда Сулла вернулся после Митридатовой войны и начал как бы наводить по-своему порядок в римском государстве и, собственно, одолел марианское войско, которое выступило против него. Была такая битва прямо у ворот Рима, битва у Коллинских ворот. И после этого, когда Сулла захватил Рим, начались страшные репрессии против марианцев, и не только против марианцев. Это вообще так называемые суланские проскрипции, потому что в эту вакханалию убийств был введен такой вот некий изуверский порядок, то есть Сулла составил список тех лиц, которые, по его мнению, вот, подлежат уничтожению, причем объявил, что список этот открыт. В любой момент там может появиться,
да?
Да, другое имя. И очень многие жертвы суланских проскрипций были жертвами не столько своей какой-то политической ориентации, сколько своего богатства, потому что доносчики получали часть имущества казненных, и поэтому просто многие воспользовались ситуацией, чтобы вот так элементарно свести счеты там, с соседом, либо поживиться за его счет и так далее и тому подобное. Кстати, вот эти, конечно, суланские проскрипции, они очень скомпрометировали само понятие диктатура, поскольку Сулла в этот момент был назначен сенатом-диктатором, потому что оба марианских консула 82 года погибли. Вот. И это слово именно с тех пор приобрело вот этот вот нехороший пиоративный оттенок благодаря этим суланским проскрипциям. И, видимо, имя Цезаря там тоже фигурировало. Ну, то есть, этот список, конечно, мы посмотреть не можем, но то, что молодому популяру и родственнику Мария грозила опасность, это несомненно. И за Цезаря тогда очень многие хлопотали. Хлопотали и его знатные родственники, хлопотали весталки, жрицы богини Весты, а заступничество весталок, оно в Риме вообще дорогого стоило. И Сулла решил тогда пощадить Цезаря, но вот говорят, эта фраза приводится у двух античных биографов Цезаря, немножко с вариациями, но она есть и у Светония, и у Плутарха, что, согласившись пощадить юного Цезаря, Сулла сказал: забирайте его, но знаете, в том, о чем спасении вы так печетесь, таится сотня мариев, и он станет вот погибелью дела оптиматов. Так что вот, по крайней мере, Сулла, который, несомненно, был человеком умным и прозорливым, углядел в юном Цезаре большой потенциал, как теперь говорят.
А скажите, хлопотали за него, почему? Из-за его родовитости?
Да, конечно, конечно. Ведь, собственно, Римская Республика, это вовсе не демократическое государство, да? Власть в Римской Республике находилась в руках нобилитета. Это такая знать римская патрициано-плебейского происхождения вот со времен окончания борьбы патрициев-плебеев, и, собственно, такие наиболее знатные, богатые плебейские семейства, роды слились вот в единую такую новую элиту римского государства, и, собственно, должностные лица избирались из числа нобилитета. Потом автоматически, так как сенат пополнялся из бывших высших магистратов, они заседали и в сенате представителей нобилитета. То есть формально, да, конечно, в Риме собиралось народное собрание, даже трех видов там было народное собрание, но фактически, конечно, это аристократическое государство, и вот момент происхождения родственных дружеских связей там играл очень как бы большую роль среди римских элит. То есть за Цезаря просили, видимо, из-за этого. Не из-за того, что он там кого-то подкупил и так далее и тому подобное.
А амбиции Цезаря были заметны же? То есть вот Сулла свой вывод сделал на основании чего?
Ой, вот что вы имеете в виду с амбициями, под амбицией? Вот амбиции, видимо, как бы были, да, но это было нормально с точки зрения, опять же, античной семейной ценности, античных ценностей, иметь амбиции, да, для политика. На этом, собственно, была построена вся римская, опять же, политическая жизнь, да, человек, который решал делать политическую карьеру, он вступал в такую гонку за должностями, это называлось cursus honorum. И вот последовательно по этой лестнице магистратур продвигался, то есть это было почетно, престижно и действительно составляло цель многих, не только Цезаря, достигнуть вот вершины cursus honorum, то есть должность там консула, цензора и так далее.
Тесть ему помогал?
Так тесть уже давно в могиле, его в 84 году взбунтовавшиеся солдаты убили. Так что вот он делал карьеру в основном сам. И на самом деле, опять же, исходные условия у него были достаточно сложные, именно потому что победу в Первой гражданской войне одержали сулланцы, то есть как бы сторонники оптиматов, как со времен братьев Гракхов, да, с которых, собственно, начинается вот эпоха гражданских смут, потом гражданских войн. Оптиматами называли сторонников всевластия сената. И вот, то есть победили оптиматы, а Цезарь в силу, опять же, своих там родственных связей представлял иной лагерь, лагерь вот этих популяров, то есть политиков, которые со времен Гракхов стали обращаться как бы через голову сената к народу, проводя именно через народное собрание какие-то законопроекты, которые они там считали необходимым провести. Поэтому Цезарю в этом смысле приходилось нелегко. То есть вот когда он все-таки смог уцелеть во время проскрипции, добрые люди посоветовали ему покинуть Рим, и он действительно уехал на несколько лет из Рима. Потом, правда, в 78 году после смерти Суллы он вернулся на недолгое время, там очередная заварушка в это время началась после смерти Суллы, потому что диктатор все-таки так держал в своих руках всю ситуацию в государстве, а как только он умер, вот один из консулов 78 года, Лепид, поднял мятеж, началось восхождение звезда Помпея, еще тоже юного в тот момент, и Цезарь вернулся. Но, кстати, вот в этой заварушке он участия не принял и, в общем-то, правильно сделал, потому что этот мятеж быстро подавили, и потом Цезарь еще на некоторое время уехал из Рима, и уехал он в том числе для того, чтобы вот отточить свое риторское мастерство, ораторское мастерство. Он отправился на остров Родос к известному оратору Аполлонию Малону, у которого, кстати, Цицерон тоже проходил курсы повышения квалификации. Вот. И тогда-то произошел еще один эпизод вот во время этих путешествий Цезаря туда-сюда по Средиземному морю, о котором рассказывают, опять же, все античные авторы. Трудно судить, насколько он достоверен, Ну, в общем, вполне такое могло бы быть, хотя понятно, что в чем-то, возможно, и приукрашено. Это эпизод, когда Цезарь попал в плен к пиратам. Это по тем временам дело совершенно, в общем-то, обычное, потому что до того, как уже в середине 60-х годов, 65-м году Помпей не покончил как бы с пиратами, получив для этого особые полномочия, пираты совершенно распустились, дестабилизировали ситуацию и в море, и в прибрежных городах, то есть, в общем, действительно, плавание стало очень небезопасным. И вот Цезарь в один прекрасный день оказался в плену у пиратов. Пираты, если к ним попадали в плен какие-то знатные пленники, они, естественно, пытались получить за них выкуп. И за Цезаря тоже не потребовали выкуп, и пока его там доверенные люди, рабы, клиенты собирали деньги для выкупа, Цезарь развлекался тем, что декламировал пиратам свои литературные сочинения, а также рассказывал им, какими казнями он их казнит после того, как выкуп за него заплатят, и пираты его отпустят на волю. Ну, выкуп собрали, привезли, пираты выполнили свое слово, они Цезаря отпустили. Цезарь тоже выполнил свое слово, потому что тут же, как только он получил свободу, он нанял корабль, погнался вслед за вот этим пиратским кораблем, на котором держали его в плену, и захватил в плен этих пиратов и поступил с ними именно так, как он им красочно описывал, когда вот они сообща коротали досуг на этом пиратском судне.
В общем, человек-слово.
Человек-слово. Человек-слово. Потом он возвращается в Рим. Пора уже, в общем-то, было делать карьеру. Это уже где-то 70-е, да, ну, конец 70-х годов. То есть ему уже 30 лет. Это по римским меркам, конечно, еще возраст вполне себе юный. Но, тем не менее, уже тот возраст, когда пора было занять первую какую-нибудь из государственных должностей в этом самом курсус ханорум и заниматься уже своей политической карьерой. И Цезарь фактически сразу же, вот как он только оказывается в Риме, становится таким неформальным лидером популяров. А популяры всегда были популярны среди римского плебса. И источники, опять же, отмечают такой вот нетривиальный поступок Цезаря. В 69-м году умерла его тетка Юлия, и фактически вот так вот совпало, в этом же году умерла его жена Корнелия. И он произнес похвальные речи на похоронах своих родственниц. Причем, если на похоронах Юлии это еще было, ну, так, более-менее прилично и традиционно, потому что она все-таки уже такая была Матрона в преклонных годах, то вот такой панегирик, похвальная речь на похоронах молодой женщины, а Корнелия умерла молодой, было необычным, и это тоже все отмечают. И Цезарь использовал это вот как бы несомненное горе свое семейное, в том числе для того, чтобы вот набрать политического капитала, потому что он не только восхвалял вот Юлию Корнелию, он еще и восхвалял Мария, что, в общем-то, после Суллы было небезопасно делать. И даже вот во время вот всего этого как бы действа достали где-то этого, приготовили такое восковое изображение Мария, поставили, да, с перечнем его успехов воинских, а Марий вообще знаменитый полководец. Он там Югурту победил, нумидийского царя, кимбров и тевтонов разбил, избавил Рим от германской опасности. И вот об этих заслугах, трофеях Мария народу напомнили. И это было сделано демонстративно, потому что у власти в это время еще фактически были вот как раз суланцы, наследники как бы диктатора, политические наследники, имею в виду. И это была некая такая заявка. Ну и потом, собственно, вот началось это восхождение по лестнице магистратур. Цезарь стал квестором, а квестор – это должность, которая в силу одного из суланских законов автоматически означала вхождение в Сенат. То есть он стал членом также вот этого очень влиятельного властного органа римского государства.
Скажите, а вот эта вот его речь, политическая манифестация первая, mm-hmm. она имела антидиктаторский характер?
Что значит, ну, как бы антидиктаторские?
Она была.
У нас эта речь до нас не дошла, да? Поэтому мы знаем то, что он произносил эту речь, это мы знаем точно, и то, что он восхвалял там Мария.
То есть она не имела черты какой-то политической программы?
В каком-то смысле это была, конечно, уже политическая программа, да? То есть, по крайней мере, Цезарь заявлял вот свою претензию на то, чтобы быть лидером популяров. Это место было как бы вакантным, то есть такого яркого лидера, да, у политиков, которые принадлежали к этому политическому лагерю, не было. Что касается программы, понимаете, здесь вообще вот вопрос такой достаточно сложный, потому что вот такое представление о том, что популяры — это такая вот партия демократическая, а оптиматы — это такая партия вот консервативная, аристократическая, да, характерная для науки там 19 века. Но в современной науке считается, конечно, таким модернизаторством, да, то есть вот политических партий с программами готовыми и прочее в Древнем Риме, конечно, не было, да, и разница зачастую между вот там политиками популярными, политиками оптиматами, она скорее в тех средствах политической борьбы, которые готовы были использовать политики, вот особенно те, которых относили к популярным, потому что в Риме существовало такое, ну, как бы правило негласное, неписанное, да, то есть это не есть закон. Вообще-то надо было спрашивать санкцию Сената для всех без исключения важных дел, да. То есть вот хочешь ты внести какой-то законопроект в народное собрание, вот обсуди сначала с патрос, с отцами-сенаторами, да. Вот, и что как бы стали делать популяры, начиная с Тиберия Грака, да, Тиберий Грак же пытался провести вот свою аграрную реформу, опять же, не из каких-то таких популистских, демократических и прочих соображений, просто надо было что-то делать с римской армией. Римская армия набиралась традиционно из числа земельных собственников, крестьян, это ополчение, да, то есть люди, лишенные собственности в Риме, такие люди назывались пролетариями, то есть люди, у которых только пролес, потомство, и больше ничего нет никакого, движимого, недвижимого имущества, они к службе в армии не допускались, и, соответственно, в армию набирались только земельные собственники, а вот в эту эпоху великих завоеваний, во втором веке до нашей эры, когда Рим превратился в огромную державу, были присоединены новые территории, в Италии хлынул дешевый хлеб из провинции и сотни тысяч рабов. И вот получилась такая парадоксальная ситуация, да, как бы Рим вроде бы там хозяин фактически всей Айкумены, а собственно вот эти римские крестьяне от этого страдают. В Рим хлынули вот эти вот богатства, зерно дешевое, рабы, это все, конечно, обвалило цены на зерно, и начинается массовое разорение италийских крестьян, и, соответственно, встает проблема, кому служить в римской армии. И Тиберий Грах, он предложил, опять же, не конфисковать там землю частных собственников, боже упаси, он же там не большевик какой-то, да, то есть был такой, в общем-то, достаточно умеренный предложен аграрный закон использовать землю, которая входила в фонд общественных земель, так называемый агропубликус, из которого арендовали, правда, арендовали там поколениями и сотнями лет, как правило, представители нобилитета, огромные земельные владения. И Грак предложил ввести такой земельный максимум 500 югеров. Югер – это четверть гектара, то есть это 125 гектаров. Да? Из этого следует, что вот эта вот арендуемая общественная земля зачастую превышала эти 125 гектаров. И дальше вот излишки распределить между малоимущими и безземельными. И это предложение вызвало категорически как бы, вот, сопротивление Сената, и тогда Тиберий, да, он пошел в комиции. И вот это был такой очень дерзкий поступок, который потянул за собой вот целую там потом цепочку следствий и обвинения самого Тиберия чуть ли не в царской власти, кстати, Цезарь потом тоже будут в этом обвинять и так далее и тому подобное. Но вот такой как бы способ решения политических проблем, апеллировать через голову Сената к народному собранию, этим популяры занимались постоянно, именно поэтому они и популяры.
Удалось Тиберию провести реформу в какой-то форме?
Нет, ну Тиберию Кириллу-то, конечно, удалось провести реформу, но она недолго, потому что потом, вот, собственно, первая гражданская смута возникла как раз из-за этого народного трибуна в Риме, потому что для того, чтобы провести эту аграрную реформу, избрали аграрную комиссию, туда вошел сам Тиберий, его брат Гай, потом его тесть Апиклавдий, принципс, глава Сената фактически. И они просто не успели сделать все то, что хотели, и Тиберий попытался избраться на следующий год. И это, опять же, не в римских традициях. В Риме все было очень как бы четко всегда. Вот магистратура один год. То есть второй раз подряд, до, кстати, Мария, да, до конца второго века, нельзя было, ну, это опять же, это не конституционный запрет, это не писанное право, да, вот то, что в Риме называлось фас или морес майорум, обычаи предков, нравы предков, вот не принято было два раза подряд выставлять свою кандидатуру на одну и ту же должность. И вот такое поведение Тиберия многие сочли возмутительным, и там начались потасовки, стычки, и, кстати, это в первый раз, опять же, когда какие-то гражданские, опять же, споры стали решаться с помощью насилия, которое применяла и та, и другая сторона, и в итоге Тиберий Грак и около 300 его приверженцев были убиты. С этого вот начинается тот самый кризис республики, который уже вот во времена Цезаря вовсю развивался, кризис Римской республики, которая вот оказалась, к сожалению, не способна ответить, как теперь говорят, на новые вызовы. А вызовы эти состояли в том, что вот вся как бы система магистратур, система власти, которая существовала в римском государстве, в Римской республике, она была как бы заточена под модель полиса, да, город-государство. Вот пока Рим был относительно небольшим государством, и даже когда Рим стал хозяином Италии, завоевав Италию, ну вот создав такую Римско-Италийскую федерацию, это еще как-то работало. А вот когда Рим превратился в огромную территориальную державу, и надо было решать массу проблем, связанных там с управлением, удержанием, поддержанием там лояльности всех этих многочисленных провинций, тут-то вот и оказывалось, что эта система стала давать сбой. И вот как бы вот и начинается этот кризис, а все то, что мы видим, это уже проявление этого как бы вот кризиса. То есть вот в каком-то смысле республика была обречена, не Цезарь, а кто-то другой бы, конечно, в том виде, в котором она существовала, бы поставил тут точку.
Угу. Ну, давайте вернемся к биографии Цезаря. Да. Можно ли сказать, что его карьера политическая развивалась довольно безоблачно?
Ну, нет, наверное, как бы нельзя так сказать, хотя, опять же, не совсем понятно, что значит безоблачно.
Ну, имеется в виду, что...
Ну, вот, он... смотрите, да. Вот, ну, она как бы развивалась сначала стандартно, да, вот он квестор, потом он выбирается эдилом. Кто такие эдилы? Эдилы, это такая важная магистратура, это люди, которые в том числе устраивают общественные игры или зрелища. И устраивают они эти игры или зрелища за свой счет. Ну, то есть государство дает деньги, но очень небольшие, на которых не развернешься. А очень как бы важно было завоевать популярность среди народа, потому что это же как бы этот же народ будет за тобой потом голосовать на выборах. Если ты хочешь делать карьеру, да, то есть вот ты должен заручиться поддержкой как можно более широких народных масс. Ну, прежде всего, опять же, в Риме, потому что понятно, что избирательные комиссии выбирали на народном собрании, центуриатных комиссий, высшие магистраты, они проходили в Риме на Марсовом поле. И, в общем-то, жители сельских трип, они еще там явятся, не явятся, непонятно, а уж римляне явятся точно. Поэтому, конечно, популярность среди жителей Рима, она была очень важна для политика. И Цезарь вот на эти игры потратил все свои деньги. То есть он, в общем-то, жил довольно много лет в долгах. Ему, правда, как бы сужали и охотно. И, в общем-то, образ жизни он вел такой достаточно роскошный. Но вот, тем не менее, вот эти вот проблемы финансовые, они, несомненно, были у Цезаря. И, собственно, решились они окончательно только во время гальских войн, благодаря гальской добыче. Вот тогда он, собственно, рассчитался со всеми своими кредиторами и невероятно разбогател. Потом тут, как бы, надо опять же понять, это немножко другой менталитет у тогдашних политических элит, да, вот он был направлен не на то, чтобы вот, как бы, потреблять и капитал там наследственный, и капитал нажитый, а на то, чтобы тратить его как бы вот с наибольшей политической выгодой для себя. То есть, в общем-то, вот эта вот щедрость, которую проявлял как бы Цезарь, это не только крик души, это вот и такой определенный модус поведения, в общем-то, принятый в том обществе.
Ну, да? В каком-то смысле это инвестиция, да, в политическую,
ну, да,
и
да,
политическую,
да,
карьеру.
Да, да, да. То есть народ бы не понял, если бы Цезарь там, ну вот я уже так тоже модернизирую, начал бы там тратить деньги, покупая себе там, не знаю, футбольную команду или яхту и так далее и тому подобное. Вот деньги надо было тратить так, чтобы вот делиться с народом. Кстати, ведь когда вот Цезарь завершил свою последнюю там кампанию в Испании, гражданской войной, забегая вперед, он же там несколько дней кормил, устроил роскошнейший обед для всего римского народа, там раздал каждому по 400 сестерцев, это такая значительная сумма. То есть вот поэтому вот это, конечно, у него была проблема, и она над ним, в общем-то, давлела, то, что он был весь в долгах. Потом, в 60-е годы, там тоже произошел один такой эпизод, немножко, конечно, странный, так называемый заговор Кателины, раскрученный, конечно, Цицероном, который был консулом 63-го года до нашей эры. Кстати, в отличие от Цезаря, Цицерон-то как раз вот то, что римляне называли homo novus, то есть новый человек. Человек, не представитель нобилитета, который вот такой self-made man, и он, в общем-то, всю карьеру свою как бы делал без поддержки знатных предков. Вот. И один такой аристократ, ну, достаточно еще молодой, Кателина, якобы вот задумал захватить власть, потому что он несколько раз пытался становиться консулом, но у него этого не получалось, его каждый раз забаллотировали на выборах. Кроме того, он человек, видимо, был очень беспринципный, он, собственно, разбогател во время суланских проскрипций, потом был наместником в провинции Африка, и там, в общем, хорошо так нажился, что, опять же, было, в общем-то, вполне нормально в тогдашнем римском политическом бытии, но тут надо было тоже как бы меру знать, то есть, вот, да, это святое дело, нажиться за счет провинции, но вот если ты переходил определенную черту, либо если провинциалы оказывались такими бойкими, то потом это практически стопроцентное обвинение в злоупотреблениях и судебные процессы. Вот, собственно, Кателину это как бы так отсекало от законной высшей магистратуры, и вот будто бы он составил такой заговор, пытался даже собрать войско свое собственное, замыслил убить там Цицерона и так далее. Но это вот знаменитые речи Цицерона против Кателины, где он это все разоблачил, да, и вот эта первая речь против Кателины. Можно ничего не знать о Цицероне и о Кателине, но наверняка любой человек знает известное крылатое выражение «о темпора о морес», да, «о времена о нравы». Это как раз вот из этой речи Цицерона против Кателины. И имя Цезаря, оно вот как бы так всплывало в этом контексте. То есть там было два будто бы заговора, будто бы, потому что так называемый первый заговор Кателины, о котором говорят некоторые античные авторы 65-го года, и в связи с которым как раз и мелькает имя Цезаря и богатейшего человека в Риме Краса, который, кстати, потом поручился за Цезаря. Но, скорее всего, конечно, Цезарь не был участником ни вот этого, все-таки, видимо, фейкового первого заговора, ни вот того, как бы, настоящего заговора Кателины, который там с блеском разоблачал Цицерон. Но именно с этими событиями связано такое очень громкое выступление Цезаря в Сенате, которое, ну вот, наверное, можно смело считать тоже таким этапом его политической карьеры, потому что когда этот заговор был, собственно, разоблачен, и Цицерон получил улики неопровержимые, и они были представлены Сенату, Кателины в этот момент времени не было, он еще раньше там уехал собирать войско, и арестованы были его сторонники. И стал вопрос, что с ними делать. И вот собирается там 5 декабря 1963 года Сенат, и начинают выступать сенаторы, и все как один, начиная с первых выступавших, а первым там высказывались избранные на следующий год консулы, ну и так далее по порядку, все как один высказываются за смертную казнь. И вот доходит очередь до Цезаря. Цезарь был в этот момент избранным претором, так называемый претор дезигнатус. Претор – это, ну вот в этой вот лестнице магистратур, как бы младший помощник консулов, да, то есть ну, номер два, точнее номер три, потому что вот преторы, потом шли консулы, и была еще такая почетная должность цензоров, куда избирали, как правило, бывших консулов. То есть претор это уже такая вот высокая должность, не самая высокая должность, но это вот курульная должность, дающая право на курульное кресло, дающая так называемой империи. Серьезная должность. И доходит очередь до Цезаря, и Цезарь произносит речь на этом заседании Сената, и эта речь есть в изложении у наших источников, в частности Солюстия, автор такой исторической монографии о заговоре Кателины, ее пересказывает, может быть, даже цитирует. И смысл этой речи, он такой, ну, как бы так, весьма гуманистически и даже, я бы сказала, безупречен с такой правовой точки зрения, потому что одним из краеугольных камней римской вообще конституции, ну, вот римского государственного порядка, это было так называемое право апелляции на тяжелый приговор, в том числе на смертный приговор, к народному собранию. То есть вот за римлянами сложилось такое вот реноме народа жестокого, да, там вспоминают гладиаторские бои, а на самом деле, вот вообще вот римляне и римское государство одно из самых, как это сказать, белых и пушистых, я бы сказала, ну вот до конечно, императорских времен во всемирной истории, потому что вот римского гражданина вообще невозможно было казнить без согласия народного собрания. То есть вот такое вот наказание, как смертная казнь, вообще не существовало. И обычное вообще такое уголовное наказание – это штраф, редкое изгнание. Да, тюрьма тоже как бы как наказание вообще не существовало, только для несостоятельных должников тюремное заключение. И вот любой римский гражданин мог апеллировать к народному собранию. И смысл речи Цезаря был в том, что вот эти осужденные сенатом, да, не народом, а сенатом, заговорщики, они лишаются вот этого, как бы мы сейчас сказали, конституционного права. А это, еще раз, да, вот основа вообще вот римского политического строя. Вот. И надо сказать, что, еще раз я подчеркну, что Цезарь был великолепный оратор, и ему удалось вот как-то так изменить настроение в Сенате. То есть после этого те ораторы, которые до него выступали, стали брать слово и говорить, что нет, вообще-то вот вы, я не так выразился, неправильно вы меня поняли. Я тоже, в общем-то, не за то, чтобы их казнить, а вот он, Цезарь предложил их держать под стражей там в разных италийских городах, ну а дальше как бы вот, видимо, до выяснения обстоятельств посмотреть, что с ними дальше делать. Да? То есть как раз вот он предложил для них вот это вот редкое наказание, как тюремное заключение. И непонятно, опять же, как бы все это дело кончилось, если бы слово не взял Катон. Это, кстати, такой известный потом будет оппонент, политический противник Цезаря, Марк Порций Катон, Катон-младший, будущий Катон Утический, правнук знаменитого Катона, цензора вот того самого, который твердил, что Карфаген должен быть разрушен. Вот это его правнук, он в это время молодой политик, но уже лидер оптиматов, и вот он как раз резко стал критиковать Цезаря и доказывать, что если вот сейчас республика проявит снисходительность к этим, значит, злодеям, то тем самым проявит слабость и появятся новые злодеи через какое-то время, которые вот придумают тут у нас как бы устроить новую заварушку. Ну и потом еще и Цицерон произнес свою речь четвертую против Кателины. И в итоге все-таки было принято вот это решение заговорщиков действительно в нарушении римских же законов вот так вот казнили без права апелляции к народному собранию. Вот. Вот после, вскоре после этой истории произошла еще одна история, благодаря которой имя Цезаря было на слуху. Правда, она совсем другая. Она скорее характеризует Цезаря как там, личность и относится к тому, что вот, пишется под рубрикой «Семейная жизнь Цезаря». Цезарь в это время был женат на Помпее, внучке, кстати, Суллы. Она не родственница, точнее, очень дальняя родственница Гнея Помпея. Беликова. И Цезарь, кстати, он смог в 63-м году уже получить такой очень важный пост великого понтифика, главы римской религии. Это была выборная должность, и ему удалось одержать победу в такой как бы гонке с важными именитыми соперниками. Между прочим, свои последние как бы деньги он потратил как раз вот во время этой избирательной кампании, в том числе на подкуп избирателей, что опять же в римской политической жизни было в это время совершенно обычным делом. И в его доме, даже не как великого понтифика, а как претора, должен был справляться такой вот как бы праздник священнодействия определенный в честь доброй богини, одна из римских божеств. И вот эти вот священнодействия справляли исключительно женщины. То есть мужчины присутствовать на этих праздниках не могли. Ну вот и как рассказывают наши источники, в жену Цезаря был влюблен Публий Клодий. Это такой вот молодой дарьяный, тоже чистолюбец юный. Он вообще-то Клавдий, а Клодий, он себя так на плебейский манер именовал, чтобы вот приобрести таким образом, опять же, какие-то дополнительные очки среди римского плебса. И он пробрался в дом к Цезарю на свидание с его супругой. Его поймала там бдительная Аврелия, мать Цезаря, разоблачила, и случился скандал. Это, конечно, вообще скандал, и более того, это святотатство, то есть это подсудное дело, и Клодия судили. И на суде Цезарь должен был тоже выступать как свидетель. И он, кстати, сразу после этого инцидента он развелся со своей женой, и вот когда он выступал как свидетель, он заявил, что ему ничего об этом деле неизвестно. И когда его спросили на процессе, почему же тогда он развелся с женой, Цезарь вот и сказал эту фразу, которая потом опять же породила известное выражение о том, что его жена должна быть выше всяких подозрений. Вот. Кстати, Клодия оправдали, это был скандал, потому что, в общем-то, вина его была несомненная, и тоже говорят, вот благодаря подкупу в том числе и судьи. Вот. А после этой истории, вскоре после этой истории, Цезарь уехал, ну, закончилась его притура, и он уехал наместником в Дальнюю Испанию, то есть, в общем-то, по заведенному в Риме порядку, после окончания магистратуры, высшие магистраты, преторы или консулы, они получали вот наместничество провинцию. Это была первая провинция, которую Цезарь получил. И с этого, кстати, начинается его военная карьера, да, потому что до того вот у нас еще не было повода судить о Цезаре как именно о полководце.
А скажите, пожалуйста, вот такой штрих по поводу явной или мнимой измены супруги. С точки зрения политической карьеры Цезаря, это был позор, это был какой-то, скажем так, это было событие, которое могло повредить его политической карьере?
Ну нет, ну что вы, он из этой ситуации вообще вышел действительно очень красиво. Это отмечают все, да?
То есть он... Нет, он вышел красиво, я имею в виду теоретически.
Нет. Конечно, это никак не могло ему повредить. Ну вот браки же между вот представителями римского нобилитета, они в этот период, как правило, особенно среди вот самых сливок римского общества, которые, собственно, претендуют на власть в Римской Республике, они же часто совершались по политическим соображениям. Да? Там, ну, если как бы повезло, то супруги могли испытывать друг другу еще какие-то как бы личные теплые чувства. Вот, видимо, Цезарь действительно любил свою первую жену Корнелию. Ну, вот похоже, да? Видимо, Помпей искренне любил свою жену, дочь Цезаря Юлия, на которой вот он же когда был заключен политический союз, называемый Первым Триумвиратом. Но, в общем, в эту эпоху уже и сходились, и расходились легко. Да? И разводы были очень часто, в том числе вот, действительно разводы по политическим соображениям, когда вот, назревал какое-то вот, опять же, политическое соглашение, и надо было подкрепить его браком. Поэтому тут вот ничего как бы ни в таком обывательском, ни в политическом смысле постыдного для Цезаря не было. Вот.
Ну вот, я так понимаю, после отъезда в провинцию представилась возможность проявить себя как полководца.
Да, да, представилась такая возможность, и действительно, ну, в общем-то, Испания, конечно, не самая, может быть, беспокойная была провинция, хотя там тоже была своя, как бы, предыстория, потому что в эпоху как раз Первой гражданской войны и годы спустя, после Первой гражданской войны, это была единственная провинция, которую контролировали марианцы. Там был марианский наместник Серторий, такой совершенно замечательный тоже вот представитель вот этой вот когорты римских политиков, вот у великого немецкого историка Теодора Мумзена, автора истории Рима, за которую он в 1902 году получил Нобелевскую премию, обойдя нашего Льва Николаевича Толстого. Вообще это такой единственный исторический труд, но не считая мемуаров Черчилля, за который автор получает Нобелевскую премию по литературе. У него вот любимый герой всех времен и народов, это, конечно, Юлий Цезарь, а вот номер два, пожалуй, вот этот вот Серторий. И римляне долго не могли справиться с Серторием, кстати, и Помпея туда посылали с чрезвычайными полномочиями, и, в общем-то, убили Сертория свои же марианцы, которые, в общем-то, не понимали вот той политики, которую он проводил в Испании. А на самом деле он проводил в Испании ту политику, которую потом будут проводить римские императоры в эпоху Римской империи. То есть вот не грабить, не гнобить провинцию, как это делали вот эти вот наместники времен республики, да, а заниматься романизацией провинции, приобщать местных жителей к латинскому языку, Серторий там школы открывал, к римской культуре, карать за бесчинство, злоупотребление по отношению к местному населению, то есть обеспечивать как бы народу благоденствие. Да, вот. Поэтому он пользовался Серторией очень большой поддержкой в этой провинции, и потом некоторые племена местные, там в том числе вот такое племя Луситан, которое поддерживало Серторию, их наказали там какими-то чрезмерными поборами и так далее. И поэтому вот там возникло такое определенное недовольство, и были какие-то выступления, и Цезарь, в общем-то, довольно успешно провел, ну, такую локальную военную операцию против Луситана, еще там племени, сейчас уж не помню, какого местного. И, в общем-то, имел право на триумф, потому что кампания действительно была успешной, и, кстати, вот также он проявил себя как очень неплохой администратор, потому что вот с одной стороны он занимался вот этой военной составляющей, ну, вот эти вот очаги какие-то напряженности, ликвидируя в провинции, а с другой стороны вот налаживал такую муниципальную жизнь в городах, там, деятельность местных, там, городских советов, и, то есть это тоже специально отмечают. То есть она такая была разносторонняя. Ну, попутно свои проблемы тоже решал. Едва ли такой прямой коррупции, потому что здесь, понимаете, вот такая очень скользкая грань была между даром и взяткой, да? Но то, что благодарные жители Испании его благодарили, несомненно, с кредиторами он рассчитался после своего испанского наместничества. А дальше он возвращается в Рим. И здесь некая такая дилемма перед ним встает, потому что, еще раз, он имел право на триумф, да, как вот такой победоносный полководец, но в то же время он хотел выдвинуть свою кандидатуру в консулы. Если он выдвигает свою кандидатуру в консулы, то он должен быть непосредственно в Риме. А если он ждет триумфа, потому что назначался определенный день, да, сенатом, то он должен был со своим как бы войском быть вне Рима. То есть перед ним стоял выбор: триумф или консульство. И Цезарь делает свой выбор, то есть он решает все-таки баллотироваться в консулы, пожертвовав триумфом, и отправляется в Рим. И как раз вот, ну, примерно в это время, да, вот там точно день, час, месяц сказать сложно, но возникает такой политический союз или политическое соглашение, заключается между Цезарем, Крассом, богатейшим человеком в Риме, весьма популярным среди второго римского сословия, всадников, и вернувшимся из восточного похода Помпеем. За то, что вот у Помпея, у него вот после его такого триумфального восточного похода, да, когда он победил сначала Митридата, вот этого давнего римского врага, понтийского царя, с которым еще Сулла разобрался, но не разобрался до конца, потому что Сулла как раз заключил с Митридатом мир, он торопился в Рим, чтобы вот с марианцами покончить, и не добил Митридата. был заключен так называемый Дарданский мир. Потом через какое-то время Митридат опять стал нападать на римские провинции в Малой Азии. И вот началась вторая Митридатова война. И довольно бездарно ее вели римские полководцы, пока вот не был отправлен на войну против Митридата Помпей, получив для этого чрезвычайные полномочия. И Помпей, он смог победить Митридата и его там зятя, царя Великой Армении Тиграна, превратив Армению в такое вассальное царство. И тогда же он покончил, собственно, с бывшей сирийским царством, от державы Селевкидов. От этой державы к этому моменту уже мало чего осталось, но, тем не менее, вот Сирия вместе с Иудеей, которая находилась в такой вассальной зависимости от Сирии, вошла тогда в состав римского государства. Причем Помпей вел себя довольно так независимо во время этого похода, то есть он там перекраивал границы, ставил и низлагал царей, особо не спрашивая разрешения у Сената. И это поведение Помпея, оно вызывало такие подозрения на его счет у наиболее таких вот твердолобых оптиматов. То есть в тот момент для них таким главным претендентом на единоличную власть в Риме был не Цезарь совсем, да, а Помпей. В нем они видели главную опасность. Они опасались, что вот Помпей попытается как бы так повторить в каком-то смысле путь Суллы и захватит власть в республике. И Помпей вот высаживается в 62-м году со своей армией в гавани Брундизи и очень так послушно, лояльно распускает свою армию. То есть делает то, что должен был делать по закону, опять же, Суллы, любой провинциальный наместник. Да? Как только ты оказываешься на территории Италии, вот будь добр распустить свою армию. И дальше он отправляется, собственно, в Рим, и что ему нужно от Сената Помпея? Ему нужно, во-первых, утвердить его распоряжение на Востоке, вот те самые перекройку там границ возведения царей и прочее, и получить землю для своих ветеранов, потому что вот это вот такой вопрос, проблема, которая стояла перед практически всеми римскими полководцами после военной реформы Мария, еще в конце II века до н.э., Гаймарий, отправляясь на войну с Югуртой, нумидийским царем, провел вот свою знаменитую военную реформу, которая имела очень глубокие социально-политические последствия. Помните, вот я рассказывала о Тиберии Гракхе, да, как он пытался вот решить проблему наборов, да, обеспечив безземельных землей. Вот Марий, собственно, ту же проблему решал, да, проблему призыва в легионы. Но он пошел как бы с другой стороны, он разрешил призывать в легионы пролетариев. Ну, то есть добился того, что вот можно было набирать легионы из этих самых пролетариев. То есть людей, лишенных земельной собственности. Значит, что это означало, как бы на деле? Вот у вас как бы воины, пролетарии. Ну, ладно, пока вот они как бы воюют, да, значит, они получают какое-то там воинское жалование, в это время уже оно было установлено от государства, какое-то довольство. Полководец обязательно часть добычи отдает воинам, даже как большую часть добычи он отдает именно своим воинам. Но вот когда они закончили службу, а в эту эпоху надо иметь в виду воины уже очень длительные по времени и отдаленные по как бы протяженности, да, потому что Рим вот огромная территориальная держава, и войны там годами могут длиться в каком-нибудь как бы отдаленной провинции. И вот такой как бы солдат, который там, не знаю, 5-10, а есть куча примеров для поздней республики, как люди служат по 20-30 лет в легионах. Вот дальше его служба кончается, да, он уже не молодой, и, видимо, совсем нездоровый человек, и что дальше? У него нет никакой собственности, и единственная возможность не умереть там с голоду ему и его семье, это вот получить какой-то земельный надел. Для этого и колонии выводились в провинциях. И вот, начиная с Гракхов, такая прослеживается грустная закономерность, что Сенат фактически всегда выступал вот против таких вот аграрных реформ, которые направлены были на выделение земельных участков для ветеранов, а полководцы, опять же, начиная с Мария, всегда пытались провести вот такие наделения, и зачастую для этого вот вступали в такие как бы политические союзы с народными трибунами, которые через комиссии в обход Сената пытались землю для ветеранов получить. И вот у Помпея вот возникла ровно такая же проблема. Ему нужно было получить землю для своих ветеранов, и Сенат категорически был против. И тогда вот, собственно, и заключается этот политический союз. Сам по себе этот политический союз, в нем не было ничего такого необычного, да, потому что это была такая тоже практика римской политической жизни и даже такой внутрисенатской борьбы, когда политики, несколько там сенаторы договаривались и заключали что-то вроде таких политических союзов, преследуя какие-то свои цели, да, ну там избраться на должность и так далее. Что тут было необычного, это то, что вот действительно так получилось, что вот этот политический союз заключили три на тот самый момент влиятельных политиков в Риме, да, то есть как бы Цезарь, вот лидер популяров, Крас, самый богатый человек в Риме, пожалуй, и Помпей на тот момент самый прославленный полководец.
А, извините, а каков был политический интерес Краса?
Ну,
Помпеем понятно, с Цезарем тоже.
Ну, на самом деле, у Краса тоже были свои как бы амбиции полководческие, в том числе. Крас же, в общем-то, очень неплохо себя зарекомендовал во время подавления восстания Спартака, да. И, собственно, Помпей-то появился там, как бы в последний момент. То есть Красу пришлось поделиться лаврами с Помпеем, хотя, в общем-то, он сделал, можно сказать, всю за него черную работу, да. Потому что Помпей был как раз в Испании, вот подавлял восстание Сертория, и потом он уже был отозван и вот подоспел как раз к этому последнему сражению, в котором Спартак и там 60 тысяч гладиаторов погибли. Вот. Не гладиаторов, но его как бы войско, там и то гладиаторы, понятно, невольники и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому у Краса были свои амбиции, да, потому что, еще раз, это вообще нормально было для римского политика, вот как бы домогаться должностей, да, домогаться потом провинции, пытаться заработать воинскую славу, это общество вот как бы заточено на это, да, когда вот для людей это составляло цель жизни, да, вот как бы да. Крас, видимо, завидовал воинской славе Помпея, да, ведь потом вот когда он выхлопочет себе провинцию Сирия, да, для Парфянской войны, это же было вот сделано именно из-за того, что к этому моменту уже и Цезарь в Галлии успешно действовал, и вот у Помпея его воинская слава, а он как бы так отставал. Так что были у него, конечно, свои собственные политические интересы в этом соглашении. Хотя, в общем-то, вы правы в том смысле, что больше всего, конечно, получил Помпей, потому что Цезарь, когда он стал консулом в 59 году, конечно, способствовал тому, чтобы вот провести законы, и аграрные законы, и вот утверждение распоряжения Помпея. И Цезарь, конечно, да, который стал консулом 59 года. Кстати, консулом он стал в паре с представителем оптиматов Марком Кальпурнием Бибулом, с которым у него тоже были такие давние неприязненные отношения, потому что так получилось, что они вместе эдилами были. Это вот когда Цезарь все свое состояние потратил на эти роскошные игры для народа. И тогда, хотя Бибул тоже там вложился, но вся слава досталась именно Цезарю, и Бибул очень переживал из-за этого. А теперь они были консулы, и Бибул, конечно, пытался там ставить палки в колеса, но как он может ставить палки в колеса? Вот перед каждым, опять же, важным делом, будь то там народное собрание, там, заседание сената, сражение, надо было проводить ауспиции. Ауспиции – это спрашивание воли богов путем гадания. То есть либо по внутренностям жертвенного животного, либо там по полету птиц, либо там как клевали священные цыплята. Ну, в общем, факт то, что надо было какие-то вот провести такие гадания. Если они были благоприятны, то все замечательно. А неблагоприятны, тогда это вот такой способ был там отложить заседание, допустим. И в позднюю республику, когда уже любые средства были хороши в политической борьбе, злоупотребляли, несомненно. Тогда появилось это знаменитое выражение «улыбка Авгура». Да? Что два Авгура, это жрецы, которые проводили как раз эти птицы гадания, они друг на друга без улыбки смотреть не могли, потому что вот знали вот всю вот эту подноготную всяческих подтасовок во время ауспиций. И Бибул сообщил, что вот ауспиции неблагоприятные, надо распустить народное собрание. Цезарь просто проигнорировал это, совершенно как бы так наплевал на это и провел комиссии. Бибул оскорбился, заперся в своем доме, и фактически как бы до конца своего консульства его не покидал, и римские острики, они шутили, что вот этот вот год, это был годом консульства Юлия и Цезаря. Римляне считали года по консулам, да, то есть там год консульства, допустим, Антония и Цицерона, да, по нашему 63-й год до нашей эры, там год консульства Юлия, год Юлия и Бибула, да, консулата. А вот это был год консулата Юлия и Цезаря. Вот, так что он провел тогда все то, что он должен был для своего вот, как бы, союзника по первому этому триумвирату. Триумвират, то есть как бы вот трое мужей буквально, да, в переводе с латыни, так назывался этот политический союз. Он, кстати, оформлен был традиционно браками, потому что единственная дочь Цезаря, Юлия от Корнелия, как раз его дочь, она стала женой Помпея. И, в общем, этот брак, как я уже говорила, хотя был заключен, несомненно, по политическим соображениям, оказался удачным. И, в общем-то, супруги, видимо, относились друг к другу действительно с большой нежностью. И вот какое-то время Юлия, конечно, сглаживала там возможные какие-то противоречия, разногласия между своим отцом и своим мужем. Ну а дальше предстояла гальская кампания, то есть Цезарь уже, конечно, ее планировал, и он через ну, вот, верного триумвиром трибуна Ватиния провел закон о том, что после его консулата ему будет назначено в качестве провинции Цизальпинская Галлия. Значит, Цизальпинская Галлия это север Италии современной. Главный город Цизальпинской Галлии это Медиолан, нынешний Милан. Римляне покорили эту территорию еще в конце III века до нашей эры, перед Второй Пунической войной, и превратили в свою провинцию. То есть, собственно, Италия в представлении древних римлян, она начиналась как бы вот по ту сторону Апеннин. Да? То есть это тогда еще была не Италия. И Цезарь получил вот ее, там еще и Лирик, и еще одну провинцию, тоже гальскую провинцию, но это вот та провинция, которую римляне приобрели в конце уже II века до нашей эры, так называемая Нарбонская Галлия, или как ее называли просто провинкия Ностра. А сейчас, может быть, вы даже догадаетесь, как это называется, ее называли просто провинкия.
Прованс.
Прованс, конечно. Прованс это и есть провинция. То есть Массилия, Марсель, да, вот это вот самый юг Галлии. Это вот та Галлия, которая по ту сторону Альп, это трансальпинская Галлия. Она была населена различными гальскими племенами. Некоторые из них были в союзе с Римом, некоторые враждебны Риму. Но вот самый юг вот этой вот Галлии дикой по ту сторону Альп, Нарбонская Галлия, она уже была провинцией. Цезарь ее тоже получил. Ну, то есть совершенно как бы понятно, что это был такой вот приготовленный плацдарм для будущей гальской кампании, то есть для покорения вот той самой дикой, косматой Галлии Браката, то есть Галлия, одетая в штаны, потому что галлы, как дикие варвары, носили этот совершенно с точки зрения римлянина неприемлемый предмет туалета – штаны. Да? Потому что один порядочный римлянин, конечно, штаны никогда не оденет. Вот. Ну, а галлы носили. Вот эту как бы Галлию Цезарь и задумал завоевать, и ему нужна была вот эти провинции в качестве вот такого как бы опорного пункта.
Кастериксу и Беликсу.
Кастериксу и Беликсу, да, совершенно верно.
Ну, это одна из, наверное, самых ярких страниц биографии Юлия Цезаря. Насколько достоверно он изложил происходившее в записках о Гальской войне?
Ой, ну, видимо, достоверно. Видимо, достоверно. Потому что известно, что, собственно, тот материал, который лег в основу записок, Цезарь использовал так же, как донесение Сенату. Да? То есть вот это все, вот он описывает какую-то кампанию, какое-то военное действие против того или иного гальского племени, потом посылается донесение Сената. То есть вот сам как бы ход событий, да, военная составляющая, она, конечно, описана достоверно. Ну, это источник, несомненно, субъективный, да, это мемуары. Хотя Цезарь же всегда в записках пишет о себе в третьем лице. То есть он не пишет там «я решил», «я пошел», он пишет «Цезарь решил», «Цезарь пошел». Это, кстати, вот когда читаешь, это тоже ведь создает такое как бы ощущение, ну, некой объективности, да, вот этот вот субъективный налет убирает. А понятно, что на самом деле это Цезарь решил и Цезарь пошел. Вот. И, конечно, он стремится стремиться себя... Ну, собственно, в Гальской компании его не надо было особо себя обелять. Это вот когда он начал записки о гражданской войне, которую он не кончил. Вот там действительно стояла еще задача перед ним как бы обелить свои действия, обвинить в развязывании гражданской войны противную сторону. Кстати, в чем-то тут он тоже был прав. По крайней мере, в нежелании противной стороны идти на какие-то компромиссы, которые он предлагал. Но вот и тут, конечно, тоже, да, вот он всячески подчеркивал вот эту вот успешную военную составляющую, но, с другой стороны, знаете, вот он очень с такой большой как бы душой, уважением пишет, допустим, о своих легатах, командирах легионов, да, там и о Титиле Биене, который потом будет против него воевать в гражданскую войну. И, кстати, один из самых таких его будет таких вот от решительных противников. И там Квинти Цицероне, братья Марки Тулия Цицерона, которые у него воевала одно время тоже. И о рядовых центурионах. Он же, кстати, вот мы, наверное, тоже потом перейдем к вопросу Цезарь и солдаты, Цезарь и армия, потому что в этом смысле, конечно, Цезарь одна из самых таких вот впечатляющих фигур, опять же, во всемирной истории, я имею в виду полководцев, которые вот могли такой как бы контакт установить со своими солдатами, со своей армией. Армия ведь действительно Цезаря боготворила, да? Вот за все эти там, 10 лет гальских войн, ну почти 10 лет, у него не было ни одного даже что-то такого похожего как бы на бунт, возмущение солдат. Потом во время гражданской войны это будет, но это другой разговор, потом я еще об этом скажу. Он знал практически всех центурионов по именам, очень многих рядовых воинов знал по именам. Он действительно, в общем-то, делил с ними все тяготы путешествия и во время всех этих переходов многочисленных, потому что это же огромная территория, да, надо было очень быстро передвигаться. Это, кстати, одна из таких вот полководческих особенностей Цезаря – быстрота и маневренность. Да, то есть он очень быстро оказывался там, где его совсем не ждали. Это давало ему, конечно, большие преимущества. И вот во время этих, в общем-то, достаточно изнурительных, бывало, переходов он всегда шел впереди, как правило, пешком, с непокрытой головой, это отмечают все авторы, несмотря там на зной и холод, действительно. И щедр всегда был, да, со своими солдатами, там, делился с ними всей добычей. И вот этот вот, конечно, контакт душевный, он, несомненно, установился вот во времена этой гальской кампании. Но вот если говорить, опять же, об объективности, субъективности записок, вот, допустим, были какие-то такие эпизоды, ну... сложный, да, вот когда, скажем, это была зима 54 года, когда атаковали римские лагеря галлы, то есть уже казалось бы, да, Галлия умиротворена, завоевана, но вот это такое преддверие общегальского восстания, вот того самого, где был Астерикс, Обеликс и Верцингеторикс, и были совершены вот нападения на лагеря римские, и там действительно были такие очень драматические моменты. Но, в общем, на самом деле, Цезарь проявил себя, опять же, как совершенно гениальный полководец, вот выпутываясь из этой очень затруднительной ситуации. Но вот было, например, такое сражение при Герговии, один из гальских опорных таких пунктов, который, в общем-то, Цезарь потерпел в нем неудачу. И вот он очень подробно обычно в записках описывает все вот свои как бы сражения, походы. А вот именно этот эпизод, да, очень так скомканно о нем говорит, очень так как бы так вот неясно. Вот. Ну, то есть, конечно, пытался прежде всего вот как-то подчеркнуть свои полководческие успехи и вот особо не афишировать свои полководческие неудачи, которые, ну, вот случались, но все-таки эпизодически, скажем так.
А на ситуацию в Риме успехи Цезаря в Галлии производили впечатление?
Да, конечно, конечно, несомненно. Ну, во-первых, это новая провинция, да, это, в общем-то, богатство, которое на всех хватало, не только на Цезаря, да, и на его армию, но и оно и в Рим поступало. Цезарь в этом смысле вел себя, опять же, как такой обычный римский наместник. Наши авторы античные говорят, он там из этих святилищ гальских какие-то там местные сокровища, если не знаю, что там могло быть, не брезговал, присваивал. И, конечно, это произвело впечатление, и Цицерон произносит такую похвальную речь о консульских провинциях, где всячески вот эти успехи Цезаря подчеркивает. Ну, в Риме в это время тоже там были свои особенности, пока Цезарь воевал в Галлии. Во-первых, в 56 году, это еще самое начало гальской кампании, да, вот в 58 году началась гальская кампания, и в 56 году триумвиры устроили свидание друг с другом, это такой город Лука на севере Италии, и туда же прибыли засвидетельствовать им почтение 200 сенаторов, то есть как бы вот не обязаны были приехать, но вот как же, вот на всякий случай засвидетельствовать почтение. И там триумвиры договорились, что Цезарю продлят наместничество еще на 5 лет, ему как бы так формально там на 5 лет давалось в провинции, но вот ему еще продлят наместничество, а Помпей и Крас будут баллотироваться в консулы на 55-й год, а потом получат себе провинцию, ну вот которую они выбрали. Вот Помпей захотел себе Испанию, он получил Испанию, а Крас захотел Сирию как раз ради вот воинской славы, да, потому что он задумал, конечно, этот свой парфянский поход, войну с парфянами, которая для него плохо кончилась, да, гибелью и армии, и самого полководца, и его сына в битве при Карах, тоже 53-й год. Дальше как бы вот в Риме происходит следующее. Там в Риме постоянно находится Помпей, который, кстати, придумал такой способ управления своей провинцией через легатов, да, то есть он, в общем-то, не покидая Рим, ну, точнее, его окрестности, да, уже после отбытия консулата он там в окрестностях Рима находится, как наместник провинции, но, тем не менее, он не поехал в провинцию, там управляли его легаты, это, кстати, именно та модель управления, которую потом будут использовать римские императоры, у которых тоже будет так называемые проконсульские империи, то есть военная власть, вот в ключевых провинциях, где стояли большинство римских легионов. И вот впервые эту модель апробировал именно Помпей. Вот поэтому, кстати, такой известный немецкий историк Эдуард Майер считал, что именно Помпей предтеча принципата Августа, а не Цезарь, потому что вот он так вот придумал. Вот. И, а в Риме в это время, конечно, совершенно такой политический хаос наблюдается, потому что в городе и в окрестностях бесчинствует вот такая банда вот этого политического авантюриста Клодия, о котором я уже говорила. Он там,
никак не уймется.
Он уже успел побывать трибуном, для чего, кстати, ему нужно было перейти в сословие плебеев, потому что как патриций он не мог баллотироваться в трибуны. Вот. И он организовал такую, видимо, банду таких же отвязных товарищей, которые там срывали комиссии. В общем, в 55-м году до конца года не выбрали должностных лиц, хотя должны были выбрать еще в середине года, летом обычно проходили вот эти избирательные комиссии. И тогда же вот произошел такой тоже драматический эпизод. У Юлии, жены Помпея, случился выкидыш, когда там принесли окровавленную одежду Помпея, она решила, что это с ним что-то случилось. А это вот была такая стычка на форуме во время комиссии, и вот у нее из-за переживаний вот случился такой выкидыш. А в 54 году Юлия умерла при родах, и ребенок, непонятно, то ли мальчик, то ли девочка, тоже, в общем-то, умер фактически вслед матери, и смерть Юлии, и последовавшая вскоре гибель Краса, она, конечно, вот поменяла решительно ситуацию в отношениях между Помпеем и Цезарем, потому что к этому моменту уже наиболее такие твердолобые оптиматы из той же группировки Катона, они стали усматривать главную опасность именно в Цезаре, да, потому что Цезарь вел себя тоже совершенно независимо, без всякой оглядки на Сенат во время гальской кампании. И они опасались, конечно, Цезаря, и Помпей для них становится, ну, в каком-то смысле, меньшим злом, да, и, то есть они готовы были принять этого блудного сына в свои объятия, что называется, и начинается такой вот как бы дрейф Помпея в сторону как раз вот этих группировки оптиматов, сенаторской, там, Катон, Домиция Генобарб, Марк Лавдий Марцелл и другие оптиматские товарищи, которые, в общем-то, готовы были к сотрудничеству, к тому же ситуация вот, в политическое время, она требовала каких-то решительных дел, поступков, и тут, конечно, в общем-то, Помпей был им в помощь, что называется. А ситуация была такая, что вот выборы на 52-й год вообще были сорваны, то есть их так и не провели, то есть были сорваны комиссии. А в самом, то есть Рим вступил как бы в новый служебный год без высших магистратов, то есть консулы не были избраны. А в самом начале 52-го года Клодий был убит, там, в общем-то, один из оптиматов по имени Милон, он тоже создал свою такую вот банду, конкурентную с бандой Клодия, и они вот так вот выясняли, периодически устраивали разборки. Вот, вот эти вот товарищи убили как раз Клодия, и в Риме начались беспорядки, там возмущенный плебс сжег здание, где заседал Сенат, сенатскую курию, устроив своему любимцу Клодию такие вот роскошные похороны. И Сенат назначает Помпея консулом, сины коллега, то есть единоличным консулом, консулом без коллеги. Такое вообще впервые было в истории римского государства. И это, кстати, вот наряду там, с его прошлыми чрезвычайными положениями, с пятилетним подряд консулата Мария вот в конце II века, со 104 по 100 год включительно, Марий 5 лет подряд избирался консулом. Это вот тоже было совершенно вопреки всем как бы римским традициям, но вот тогда как раз племена кимбров и тевтонов вторглись в Галлию, в том числе в Нарбонскую Галлию, и вот над Римом нависла эта германская опасность, и надо было срочно как-то решать эту проблему. И вот Мария избирали год за годом консулом. Потом диктатура Суллы тоже, конечно, совершенно необычная. Необычная не тем, что это диктатура, потому что вообще диктатура это такая древняя чрезвычайная магистратура, которая в Риме применялась там очень давно, еще там со времен ранней республики. Но диктатор всегда выбирался на строго определенный срок, 6 месяцев, максимум 6 месяцев. И для строго определенной задачи, там, разбитие эквов, там, для войны там, с Ганнибалом, скажем, да, и так далее. А тут Сулла же был, когда назначен сенатом диктатором, он был назначен на неопределенный срок, и его полномочия, они очень так обтекаемо формулировались, там, для наведения порядка в государстве, написания законов, то есть это можно было понимать как угодно. То есть это уже понятное имя прежнее, а на самом деле какая-то совершенно новая форма власти, фактически прикрытие вот этой авторитарной власти. То есть это все, и вот теперь единоличное консульство Помпея, это все то, что вот как раз свидетельствовало, как я уже замечала, что вот эта вот старая республиканская система магистратуры, она уже не работала, то есть надо было чего-то менять в самой системе. Но вот, к сожалению, ничего не придумали поменять, вот кроме вот такого рода чрезвычайных каких-то назначений, которые еще более усиливали позиции каких-то отдельных личностей и создавали такой определенный мостик для перехода уже к откровенно авторитарному режиму. Режиму эпохи империи. И, кстати, там была такая оговорка, что там по прошествии 3 месяцев Помпей может взять себе коллегу по своему выбору. Да? Вот, кстати, опять же, не выборы там народа, как это было до этого, а вот по своему. Но ими может быть Цезарь. Потому что к этому моменту уже вот часть, опять же, этих вот решительных твердолобых оптиматов, она, конечно, беспокоясь о возросшей необыкновенно влиянии, популярности, богатстве Цезаря, собиралась каким-то образом его осадить, но и это, в общем-то, легко можно было сделать, организовав там, допустим, судебные процессы против Цезаря, потому что его действия в Галлии, такие совершенно независимые, не давали для этого повод.
Давайте мы вернемся тогда к гальской кампании и просто для зрителей перечислим основные вехи.
Так, ну вот смотрите, значит, 58-й год до нашей эры, это когда, в общем-то, начинаются гальские войны, Цезарь воспользовался, конечно, первым подвернувшимся поводом, а первым таким подвернувшимся поводом было переселение гальского племени гельветов. Ну вот, может быть, опять же, вы догадаетесь, где это племя обитало, гельветов.
Потому видимо, что... на территории Швейцарии.
На территории Швейцарии. Вот чего им там не хватало на территории Швейцарии в их гельвеции, трудно сказать. Но они решили покинуть эту экологически здоровую живописную местность в поисках какого-то другого места обитания. И двигаться они должны были через союзное с Римом племя эдуев. И Эду они как бы выражали такое определенное беспокойство. Потому что, что значит переселение? Да? Это вот такое переселение народа. То есть это там десятки, может, сотни тысяч с женами, детьми, со всем скабром. И как они там будут проходить эту территорию? И это еще большой вопрос. И вот, соответственно, эти Эду обратились к Цезарю, а Цезарь радостно сказал, ну вот, вот я сейчас начну кампанию против гельветов. С этого и начинаются гальские войны, гельветы. Потом он провел уже такую привычку, превентивную войну против одного из германских вождей Ариависта, потому что германцы, они периодически из-за Рейна совершали набеги на Галлию, и вот Ариавист был одним из таких вот как раз бойких немецких вождей, который это практиковал, то есть скорее это тоже была такая превентивная кампания. Потом была такая большая кампания против очень большого гальского племени белгов, откуда Бельгия, да, название, и так далее. И, собственно, вот за эти первые три года кампании гальской, фактически, в общем-то, все гальские племена либо были военным путем покорены, либо они были там союзниками Рима, то есть выразили свою вот покорность вот таким образом. И Цезарь даже в 55-м году предпринял такую вылазку в Британию, да, первым из римских военачальников. Он попытался покорить Туманный Альбион, но, правда, первая эта экспедиция, она скорее такую разведывательную цель носила, и Цезарь довольно быстро вернулся, а вот в 54-м году уже такая была основательная экспедиция, и даже там недалеко от Лондона, современного такую крепость, опорный пункт некий римляне тогда создали. Но Цезарь тогда тоже не остался в Британии, то есть, скорее всего, он бы ее допокорил, если бы не гальское восстание, потому что вот в 54-м году он возвращается в Галлию на зимовку. Но вот тут вот начались волнения в Галлии, то есть сначала, как я уже говорила, вот эти нападения на римские лагеря, там, где зимовали легионы, да, потому что зима – это святое время, армия, как правило, зимой не воюет, да, она зимует, у солдат каникулы. А уже вот 52-й год, ну, с конца, собственно, 53-го года, там начались уже более такие серьезные выступления, и 52-й год – это уже общегальское восстание под руководством Верцингеторикса, молодого вождя племени Арвернов, и вот это уже серьезное, конечно, испытание для Цезаря, потому что фактически ему пришлось вторично покорять Галлию. Вот, конечно, чисто как бы так, если брать соотношение сил, то там разница так впечатляет, потому что у Цезаря, ну, скажем, 10 легионов, да, полный легион – это 6 тысяч, то есть вот, при самом таком благоприятном исходе у него, скажем, 60 тысяч, да. Причем, кстати, легионы далеко не все из римлян, там те же галлы есть, которые там либо римские граждане из каких-то гальских городов Цизальпинской Галлии, которые к этому моменту отдельные города уже имели гражданство, либо из этих же союзных галлов, так что там в какой-то момент галлы против галлов могли воевать. Ну вот, значит, у него легионы. Сколько галлов, трудно опять же сказать, потому что вообще с цифрами, которые у наших античных авторов, это всегда большой вопрос. Вот часто вспоминают и ставят вину Цезарю вот ту цифру, которую, допустим, приводит Плутарх, да, что за время гальских войн Цезарь там покорил 3 миллиона галлов, миллион из них погибло. Вот очень большие сомнения относительно 3 миллионов, и относительно тем более этого как бы миллиона, но много, много было галлов, то есть, конечно, соотношение сил было не в пользу, скажем так, римлян, и вот самый такой был, наверное, драматический момент гальской кампании, это осада Алезии, один из опорных как раз вот городов во время гальского восстания, галлов. И там, с одной стороны, в самой Алезии было много вот враждебных галов, которые как бы римляне осадили, а с другой стороны, еще вот они поставили свой лагерь под Алезией, и подошло вот это общегальское ополчение из астериксов, обеликсов и прочих товарищей. И там, опять же, Плутарх говорит чуть ли не 250 тысяч, там, 300 тысяч. Ну, современные историки, конечно, сомневаются, говорят, наверное, там 1050 было. Но все равно Цезарь как бы оказался вот меж двух враждебных огней, да. И надо сказать, что вот он тогда, опять же, блестяще с этой ситуацией справился. То есть он сначала вот это вот общегальское ополчение смог каким-то образом там победить, рассеять, а потом уже из Алезии разобраться, которая вынуждена была сдаться. Но вот и Верцингеторикс, он тоже такой известный эпизод, который все античные авторы описывают, явился к Цезарю в лагерь, вот уже как бы, да, со сдачей при полном параде на своем коне, потом, значит, разоблачился, снял с себя там доспехи и сел у ног Цезаря. Его провели в триумфе, но триумф он ждал сколько там получилось, почти 7 лет, да, в 45-м году был уже триумф, после чего задушили в Мамертинской тюрьме. Так что вот с лидером общегальского восстания поступили так традиционно по-римски.
Понятно. Ну, давайте перейдем тогда к разгорающемуся конфликту между Помпеем и Цезарем.
Ну, тут Помпей как бы пока в тени, да, он формально еще даже и вроде бы союзник Цезаря, но, тем не менее, некоторые такие вот не очень дружественные шаги делает явно уже. Вот, в частности, по его инициативе был принят такой новый закон о провинциальных наместниках. Дело в том, что раньше, когда вот, ну, подходили к концу полномочия провинциального наместника, его мог сменить кто-то из наместников вот как бы ближайшего года, да? И, соответственно, до того момента, пока он не прибудет на смену, полномочия автоматически продлялись. Вот по инициативе Помпея был принят такой закон о том, что теперь мог поменять, в общем-то, любой бывший высший магистрат, который занимал должность за 5 лет до этого. И вот понятно, что Цезарь точно должен был попасть под этот закон, и Помпей забыл, в кавычках, сделать оговорку о Цезаре, да, то есть как бы исключить, сделать для него какой-то особый порядок замещения должности. И, собственно, вот весь сыр-бур и разгорелся как раз вокруг этой проблемы сложения Цезарем полномочий или не сложения. Что хотел Цезарь? У него полномочия истекали там в середине 49-го года. Он хотел, в 49-м году, точнее, истекали полномочия. Он хотел, чтобы ему позволили баллотироваться в консулы in absentia, так называемые, в отсутствие, да, то есть не приезжая в Рим, продолжая как бы вот осуществлять командование, как когда-то, кстати, разрешали делать Марию. Да, то есть это, в общем-то, такое бывало.
Прецеденты были.
Прецеденты были, да. Либо чтобы ему, в общем-то, продлили полномочия в Галлии дальше. Но вот в Сенате вот та самая группировка непримиримых оптиматов, она довольно как бы жестко требовала, чтобы Цезарь сложил немедленно полномочия и явился в Рим. Значит, что это означает, да, вот если он явится в Рим частным лицом, то есть не консулом, да, одно дело, когда он является в Рим консулом, потому что совершенно было понятно, что если он будет баллотироваться in absentia, да, то римский народ радостно его консулом изберет. И он уже вот торжественно прибудет в Рим, справит триумф за победу над галлами. И все для него будет хорошо. Ну, вот для него хорошо, а Сенат вот в упор не хотел, чтобы ему было хорошо. А если он явится частным человеком, то есть если у него не будет ни консульских, ни проконсульских полномочий, наместник провинции имел так называемые проконсульские полномочия, то есть полномочия вместо консула, то есть его тут же привлекут к суду, это, собственно, и не скрывалось, что вот именно так они собираются сделать, благо поводов для обвинения было выше крыши, что называется.
А что там Цезарь наделал такого, чего не делал Помпей до этого, например?
Нет, но тут же, понимаете, все как бы зависит от, как это сказать, интерпретации. Ну, был там, допустим, эпизод, когда во время там Гальской, значит, войны были переговоры с одним из гальских племен, и римляне отправили туда на переговоры своих представителей, а галлы их убили. Потом через какое-то время, значит, галлы потерпели поражение и отправили к Цезарю своих переговорщиков. А Цезарь сказал: ах, вот вы убили как бы наших, я ваших не убью, нет, я их просто вот как бы возьму в заложники. И вот этот эпизод, например, вызвал возмущение Катона, который вот как раз говорил о том, что за это, за вот такую неправильную дипломатию Цезаря надо...
Все, позорил Рим.
Да, позорил Рим, да, вот обманул бедных невинных галлов. Вот. Ну и так далее. То есть такого рода эпизодов можно было найти предостаточно. Да, но вот обвинить его там в злоупотреблениях, обвинить его там в подкупе, ну, это все, конечно, можно там доказывать, да, что не виноват. Хотя вот я же говорю, что тут иногда очень такая грань между, допустим, подкупом, да, и там законной добычей хлипкая и зыбкая. Это смотря как на это посмотришь.
А Цезарь насколько полно представлял политическую ситуацию?
Очень хорошо. Ой, Цезарь замечательно представлял политическую
ситуацию. То есть у него, видимо, была налажена связь.
Там. Слушайте, не то слово. На самом деле Цезарь был чуть ли не первым из римских политиков, который, ну, у него, конечно, не было интернета, но он осознал вот важность этой вот как бы оперативной связи, и он состоял в переписке с очень многими доверенными лицами в Риме, которые слали ему подробные отчеты, буквально там по дням, что происходит. Он вообще очень много писал, да, вот известно, опять же, что во время этих своих переходов постоянных в Галлии, он, вот когда он ехал все-таки на своей лошади, и конь у него тоже был особый, он одновременно диктовал, то есть вокруг него ехали писцы, и он одновременно двум-трем человекам диктовал вот как бы свои письма. Кроме того, благодаря гальским деньгам он имел возможность пачками подкупать разных римских должностных лиц. Вот он, в частности, купил такого очень энергичного молодого трибуна Куриона, Куриона-младшего, который тоже ему помогал. Он там и консулов подкупал, и преторов. Так что вот у него была и своя группа поддержки, и главное, у него действительно была очень подробная и, ну, достаточно оперативно, сколько там все-таки несколько дней письмо шло из Рима до Галлии, информация о том, что творится в Риме. Поэтому он был, что называется, в курсе. И вот, собственно, вот Курион, который был подкуплен, видимо, действительно Цезарем, и лоббировал его интересы в Сенате, трибун, он вот в Сенате, то есть вот постоянно шли вот эти вот разговоры, что делать с Цезарем, и как бы хорошо, да, вот его заполучить нам сюда, в Рим. И Курион в один прекрасный момент делает такое предложение. Давайте у нас Цезарь и Помпей оба одновременно сложат свои проконсульские полномочия, потому что Помпей ведь сохранял свои проконсульские полномочия над Испанией, да, то есть у него там и легионы, верные ему, и полномочия проконсульские. И вдруг это предложение прошло в Сенате. То есть большинство сенаторов сказали: о, действительно, будет здорово. Но вот тогда-то как раз наиболее вот эта вот такая консервативная, как это сказать, твердолобая часть группировки оптиматов, и в частности один из суконсулов, все-таки настояли как бы на том, чтобы это предложение было снято. То есть вот просто, да, другой трибун там наложил вету на это предложение. И вот это была одна из возможностей решить дело компромиссом. На самом деле, в общем-то, Цезарь несколько раз предлагал такого рода компромиссы, и, в общем-то, что называется, ну, до какого-то момента был открыт для переговоров. Это действительно так. Вот когда шла Парфянская уже война с Красом, в один очень прекрасный момент Сенат потребовал как бы и от Цезаря, и от Помпея, чтобы они дали по легиону для вот отправки в Сирию. И незадолго до этого, когда вот в Галлии как раз началось обострение, Помпей еще тогда, ну вот будучи таким формальным союзником Цезаря, отправил ему в помощь один свой легион. Ну как, вот это ну, не его легион, да, легион как бы государственный, но вот тем не менее из той части войска, которым он командовал. И вот когда зашла речь о посылке этих легионов, якобы в Сирию, то Помпей сказал, а, вот возьмите у Цезаря, мой бывший легион. В итоге с Цезаря потребовали два легиона, и он их без всяких разговоров отправил. Наградил солдат всех и отправил эти два легиона. И их, кстати, не отправили в Сирию, держали в Италии, вот, на всякий случай. Вот, то есть это к тому, что вот он действительно был готов к определенному компромиссу, и потом, уже когда вот все совсем шло, да, когда страсти накалялись, и наиболее яростные его критики в Сенате уже ставили вопрос так, что если Цезарь сейчас немедленно, вот мы назначаем какой-то определенный там срок, и он не слушает свои полномочия, то все, мы объявляем его хостес патрия, врагом Отечества, мы вводим так называемый сенатус консультум ультимум, чрезвычайное положение в городе, когда перестает действовать трибунское вето и так далее. То есть уже вот когда такие разговоры пошли, Цезарь предлагал распустить там из своих 10 8 легионов, да, оставить себе только 2, то есть это было значительно меньше, чем было у того же Помпея. И даже вот на этот вариант, вот эта вот как бы наиболее активная часть сенаторов, которые выступали против Цезаря, не согласились.
По сути, они подталкивали дело к войне.
Да. Да. И опять же, понятно почему. Недооценка Цезаря. Недооценка Цезаря, явно переоценка и популярности, и талантов, и возможности Помпея. Вот это тот момент, когда вот есть некий такой объективный ход событий, да, вот я уже говорила, да, о том, что в каком-то смысле уже республика, да, старая сенатская, она была к этому моменту мертва, потому что вот она, что называется, не соответствовала новым вызовам, и надо было либо как-то ее модифицировать, да, что-то менять уже в системе управления, либо вот, ну, понятно было, что будет какая-то уже иная политическая реальность. То есть само вот эта вот трансформация республику в империю была в каком-то смысле закономерна. Но вот этот субъективный исторический момент, да, как это все пойдет, каким образом, да, вот это вот он самый есть, потому что, ну вот, рассказывают, и, видимо, это что-то похожее было, что Помпей там не раз друзьям говорил такую фразу: стоит мне топнуть только ногой, и вся там Италия соберется под мои знамена. Мы, кстати, потом, когда у нас речь пойдет о гражданской войне, эту фразу с вами вспомним, про эту топнуть ногой. Вот. Такую несколько странную роль во всех этих событиях сыграл один из любимых легатов Цезаря Тит Лабиен. Значит, Тит Лабиен – превосходный офицер, который отличился во время гальской кампании, и Цезарь, в общем-то, его ценил. И что там у них с Цезарем случилось, трудно сказать, но Лабиен перешел на сторону Помпея еще, собственно, до начала гражданской войны. Он, в общем-то, прибыл к Помпею вот вместе как раз с этими двумя легионами. И он-то убеждал и Помпея... Да, они с Помпеем земляки. Вот, как бы говорят, это сыграло свою роль. Они родом из такой итальянской области Пицена. А такие отношения землячества в Риме, так же, как отношения дружбы, родства, имели большое значение. Потому что эти вот группировки в Сенате, фактионес, они часто по таким как бы связям и создавались. То есть землячество, дружба, родство, свойства и так далее. И Лабиен убеждал Помпея, что, в общем, солдаты Цезаря на самом деле вовсе не так преданы Цезарю, как вот это кажется, что, значит, в гражданской войне у Цезаря нет шансов. Сложно сказать, что вот им руководит. А так он был ослеплен, Ну, может быть, конечно, некоторые люди имеют такую тенденцию быть ослепленным в каких-то обстоятельствах. Но он тут, конечно, внес свою лепту, потому что вот действительно, видимо, и Помпей, и вот та часть Сената, которая фактически загоняла Цезаря в угол, скажем так, да, и понятно было, что значит загонять в угол полководца, у которого там 10, ну, там уже не 10, но 8 легионов, да, в любой момент может быть еще больше легионов. Деньги, влияние, амбиции, энергия, и он превосходный полководец, что он показал во время многолетней гальской кампании. Вот недооценили, конечно, переоценили свои силы, недооценили его.
Очень интересно. Ну, как водится в хороших сериалах, давайте закончим на самом интересном месте. Татьяна Владимировна, большое спасибо. А на сегодня все.